Прогулки по Тверской земле.
Добрый день. У микрофона журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
Историк и краевед из города Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы отправляемся сегодня в Красный холм. Красный холм действительно холм, и действительно красный и красивый, потому что там расположена огромная колокольня, которая является символом Красного холма. Но о Красном холме мы поговорим чуть позже, когда туда доедем. А перед въездом в Красный холм находится деревня, точнее село Слобода. И в этом селе находятся великолепные руины с древней историей. Это Антониев Краснохолмский монастырь.
Ну, вернее, сначала мы видим церковь Зосима и Савватия, такую совершенно ординарную церковь, ну, вот какая, многочисленные такие встречаются по окрестным деревням, но потом взгляд обращается так немножко влево и видит нечто совершенно иное, какие-то кирпичные руины, правда, вот немножко там сейчас началось движение по их восстановлению, а буквально несколько лет назад это впечатление было очень сильным. Такая вот лужайка, на которой паслась скотина, козы, например, они так это аккуратненько выстригали, и получался эффект абсолютно английский, когда среди идеального газона стоят средневековые развалины, и, как ни странно, в России это тоже так. И почти английский газон, и почти средневековый, и да не почти, а настоящая средневековая архитектура. Как она там оказалась-то?
А это древний монастырь, монастырь, который приписывают основателям Антония Краснохолмского, преподобного инока, который вышел с Белого озера и поселился здесь, обустроил небольшую деревянную часовенку, потом к нему стали стекаться любители иноческого жития, поставили деревянную церковь, а в 1481 году заложили огромный каменный собор.
Ну, сумасшедшая дата для России. 1481 год, это, в общем-то, еще существует Тверское княжество. Это еще удельная Русь, еще татаро-монгольская ига, формально только-только закончилась. И еще, да, как таковой нет России, еще Московия, еще как-то вот все это только-только. И здесь, в Глухомане, неожиданно собор. Для меня тоже вот в свое время было откровением узнать, что эта земля на самом деле была исторически тяготевшая скорее к Угличу. А Углич был удельным городом, где традиционно княжили младшие московские князья. И вот один из них, например, такой был Андрей Васильевич, князь по прозвищу Большой. Вот он был замечательным ценителем архитектуры и ревнителем своего удела. Он привлекал сюда хороших людей, хороших мастеров. Вероятнее всего, с его именем связано приглашение сюда и Антония. Правда, мы ничего не знаем о его личности, этого Антония Краснохолмского, кроме того, что он, несомненно, существовал. И кого-то из мастеров. Если эта дата правильна, ее оспаривают некоторые современные искусствоведы, то, основываясь на архитектуре Никольского собора Антониева Краснохолмского монастыря, можно заключить, что перед нами ранняя и чуть ли не авторская версия какого-то итальянца, который возводил здесь собор, ничуть не уступающий по своим достоинствам тому, что строилось в тот период только в Москве. И даже полагают, что а не был ли это сам Фиараванти, строивший Московский Успенский собор, великий архитектор и инженер, приглашенный Иваном III. Ну вот споры продолжаются, а собор, точнее то, что от него осталось, по сю пору стоит.
Да, и стоит, но несмотря на то, что его попытались все-таки разрушить, и частично это удалось в советское время, был уничтожен купол, уничтожены своды, восточная стена вместе с алтарем была тоже утрачена. Но даже то, что осталось, оно впечатляет любого, кто видит эти величественные руины, три стены, на которых сохранились, сохранилась древняя роспись и сохранились многие элементы декора. В настоящее время собор, он закрыт защитным саркофагом. Дальше разрабатывается проект реставрации, и мы надеемся, что он действительно будет воссоздан в своем былом великолепии. Сейчас около собора построили небольшую часовенку в честь святителя и чудотворца Николая. Там же стоит поклонный крест, с которого и началось возрождение Антониева монастыря. Изначально иеромонах Силуан, настоятель этого монастыря, который является одновременно архиерейским подворьем бежецкого епископа, здесь совершал молебны, но вот сейчас уже стали заметны реальные дела по возрождению этой обители. Но дело в том, что на территории монастыря есть еще два уникальных храма, один из которых сохранился довольно хорошо, это надвратная церковь в честь Вознесения Господня 17-го столетия. Но ведь есть еще один храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Да, вот его руины мало привлекают туристов. А между тем, стоит один раз увидеть вот эти массивные метровые толщины стены со следами срубленных сводов на втором этаже, и становится понятно, что перед нами постройка гораздо более древняя. В ее существующем виде руин признать в ней 1590-е годы сложно, но более того, есть версия, высказанная достаточно авторитетными искусствоведами Алексеем Маратовичем Салимовым, что в основе этого храма есть еще что-то более раннее, чуть ли не каменный храм начала или конца 15-го, начала 16 века. Если это так, то это вообще сенсационные такие тоже уникальные постройки. Но опять же, до реставрационных работ судить о том, что это такое на самом деле, затруднительно. Пока что будем вот молиться и надеяться, что этот как-то удивительно оказавшийся забытым и выброшенным на обочину памятник абсолютно мирового класса все-таки не исчезнет без следа, возродится, поднимет свои купола, и сюда и туристы, и инвестиции придут.
Да, но туристам советуем не откладывать в дальний ящик и все-таки приехать сюда, в Антониев монастырь, увидеть эти вот живописные руины, братские корпуса с такими вот интересными окошечками. Вы действительно окунетесь в древний монастырь, который сохранился фактически без каких-либо искажений позднейших 18-19 века перестроек, и сможете полюбоваться красотой здешней природы. А я еще хотел пару слов добавить буквально о Зосимовской церкви, церкви Зосимы и Саватия Соловецких, которая находится здесь же, в селе Слобода. Дело в том, что оттуда происходит один из известных священнических родов, Зосимовские, которые оказались во многих уголках России, в том числе и в моем родном Вышнем Волочке. Настоятелем Петропавловского собора был священник Василий Зосимовский. Удивительный проповедник, человек, который оставил свой след в церковной истории, а его сын, доктор Владимир Васильевич Зосимовский, по семейному преданию даже оказывал медицинскую помощь императору Николаю II. Ну, а мы с вами движемся дальше и едем по направлению уже к городу Красный Холм.
Удивительно про доктора. На самом деле город великих врачей, которые здесь, по сути своей, как-то причастны к этому месту. Первое большое здание, которое нам попадется, деревянное, на въезде в Красный Холм, еще до того, как мы непосредственно пересечем границу вот старой части бывшего села Спас на холму, которое отметило нынче свой юбилей, 500-летие, такой красивый деревянный дом стоит на въезде, и он имеет народное такое двойное название «Дом Боруздиных-Хильтовых». Хильтов – это как раз врач, очень знаменитый Иван Хильтов, и второе имя – это имя купца, который, собственно, дом построил. Получается, что несмотря на то, что это захолустье, и несмотря на то, что это так, в общем, место было и всегда отдаленным, медицинское обслуживание здесь могли вести светила мирового класса, мировой медицины. И ведь Хильтов был не единственным. Здесь вот музей носит имя известного очень земского купца и потом земского врача династии Мясниковых, то есть музей имени Мясникова. Ну, самый известный из них, я так понимаю, был доктор Александр Мясников.
Да, Александр Мясников – академик, человек, который достиг высот в медицинской науке, он известен и упоминается в учебниках по медицине, и в то же самое время для обычного человека достаточно даже сказать то, что он был одним из врачей, которые наблюдали в последние годы жизни Иосифа Сталина. Вот, здесь станет все понятно, что действительно это была личность в истории медицины, раз допустили его наблюдать за здоровьем самого вождя народов.
И при этом все это не мешало Мясникову не забывать о своем родном городе. И вот, будучи уже светилом, он неоднократно сюда приезжал. Ну и, собственно, районная больница, которая здесь существует, она, в общем-то, построена, оснащена, корпуса построены в очень непростые для любой российской глубинки послевоенные 50-е, 60-е годы, вот его, например, усилиями. Так что в каком-то смысле можно эту страницу считать уникальной для Красного холма, а его врачей такими гениями места. Но, наверное, еще все-таки стоит о купцах сказать. Как в любом городе, главными гениями места являются купцы. И здесь, в Красном холме, это сразу заметно, когда подходишь к огромной колокольне, единственной оставшейся от всего тут соборного комплекса.
Да, действительно, здесь когда-то в центре Красного холма, вот на том самом холме, который изначально упоминается в 1518 году, располагалась изначально деревянная церковь, последовательно сменяли ее другие храмы, и в конце концов в 1846 году был построен замечательный такой пятиглавый Троицкий собор. А к Троицкому собору один из краснохолмских купцов, Василий Матвеевич Бородавкин II, носивший вот такую вот интересную приставку к своей фамилии, выстроил огромную колокольню, которая является символом Красного холма. В 90-е годы колокольню частично восстановили, восстановили кровлю, поставили крест на этой колокольне, но пока дальнейших реставрационных работ не видно, хотя даже в том виде, в котором она сохранилась, она действительно впечатлит даже бывалого туриста, который видел многие архитектурные памятники.
А я скажу, что все-таки уникальна вообще планировка центра Красного холма. Когда видишь квадратную в форме площадь, застроенную практически полностью дореволюционными зданиями, там отдельные небольшие утраты, а в остальном сохранившаяся хорошо застройка центральной части города, прямо так вот кажется, что тут можно снимать фильм про старую Россию, немножечко так вот причесать, подкрасить, и в остальном все останется таким, как было 100 лет назад. Это уникальное свойство Красного холма и монастыря, и города. Такая вот заповедность и сохранность среды. К сожалению, вот этой вот почти церквей не осталось. А так бы город был просто райским уголком, очень замечательным и очень хорошим. К сожалению, на месте еще одного из соборов стоит сейчас Дом культуры, но тоже, в общем-то, вписавшийся в городскую среду, в городскую ткань. Утрачена Преображенская церковь, вот Владимирский собор, и Троицкий тоже. И, в общем, из трех соборов и двух колоколен, по сути, одна колокольня сейчас держит весь Красного холма, да еще, центр Красного холма, да еще пристроен недавно новый небольшой храм, ну, как бы в память об этих утраченных древних святынях. Ну, еще и торговые ряды. Вот то, что сейчас в центре Красного холма стоит, конечно же, увидеть.
На окраине Красного холма сохранилась старинная церковь в честь святителя и чудотворца Николая, которая расположилась на городском кладбище. Это единственный пока в Красном холме действующий храм. Но, а Павел Сергеевич, в окрестностях Красного холма ведь тоже есть на что посмотреть.
Ой, это даже перечисление будет очень длинное одно. Начнем с того, что сохранился в городе уникальный комплекс вокзала. Он формально был за городом, сейчас он уже фактически входит в городскую черту. Вокзальный комплекс состоит из ряда построек, но деревянный вокзал 1899 года – это просто терем настоящий, сохранившимся полностью интерьером. Вот ради одного вокзала приезжают смотреть Красный холм многие туристы. Ну и многочисленные храмы. Понятно, что небольшой совсем район. Часть его в восточной части присоединена из соседней Ярославской губернии. Она сейчас входит в Тверскую область. И там храмы уже не такие, как у нас. Немножко все не так. Другие архитекторы, другие художники. А часть вошла из соседнего Бежецкого уезда и немножечко из Весьегонского. Вот такое получается пограничное положение. Красный холм так и не стал уездным городом. Он городом был, но уездным не являлся. Входил в Весьегонский уезд. И из храмов, которые здесь многочисленные стоят, большая часть, конечно, они, к сожалению, не в очень хорошем состоянии, стоит увидеть храм в Хаботском. Он прямо на дороге. И не увидеть его нельзя. И туристы, многие приезжают, не замечая, что рядом с одним из чудес Тверской области можно остановиться прямо возле этого храма, подойти к нему, войти внутрь и там ахнуть. Купола у храма нет. И прямо со стен вверх взлетают ангелы. И исключительной красоты роспись, созданная неизвестными, к сожалению, но очень талантливыми мастерами середины, я думаю, 19-го столетия. Эта роспись – одно из таких вот потрясений, которое охватывает очень многих туристов.
Итак, Красный холм – место, которое овеяно преданиями, освящено молитвами преподобного Антония Краснохолмского, место, которое таит еще много загадок и много открытий, место – родина, как мы выяснили, нескольких удивительных врачей, которые внесли свой вклад в нашу отечественную медицину, место, которое ждет любого из наших радиослушателей, несмотря на то, что вроде и далеко расположено, но... Вы, дорогие друзья, найдете там массу положительных впечатлений и массу интересностей. Ну а я пока прощаюсь. Павел Сергеевич, спасибо. До новых встреч.
Денис, спасибо. До свидания.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.